воскресенью. Я желаю вам пасхальной радости, счастья, здоровья и благословения воскресшего Господа. И вас благодарю за такую прекрасную беседу.
Спасибо, Господь Владыка, спасибо. Митрополит Крутицкий и Калынинский Ювенарий, член Синода Русской Православной Церкви, отвечал на ваши и мои вопросы. Спасибо ему, спасибо вам. Всего доброго.
Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать... Мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 9 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса сегодня. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал Аль-Джазира. Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев, противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию военных соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествие. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии, в городе Дераа. Подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жители окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Тем временем Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую применение силы властями против мирных демонстрантов в Сирии. За резолюцию проголосовали 26 стран, 9 выступили против, еще 7 воздержались. Резолюцию поддержали США, страны Евросоюза, а также ряд африканских и латиноамериканских государств, включая Уругвай и Мексику. По некоторым данным, против проголосовали в частности Россия, Китай, Пакистан, Куба и Эквадор. Воздержались несколько арабских государств, включая Иорданию и Катар. Уничтоженные главари боевиков, причастные ко всем резонансным терактам в республике. Среди 10 боевиков, уничтоженных в поселке Прогресс Кировского района Ставропольского края, опознан главарь так называемого Чегемского сектора, бандподполья Ратмир Шамиев. Также опознаны главарь Зольской бандгруппы Асланбек Хабурзов, Аскер Джапуев по кличке Абдуллах, возглавивший бандподполье в 2010 году после уничтожения Анзора Астемирова. Другим бандитом предположительно является Казбек Ташуев, правая рука Джапуева в иерархии кабардино-балкарского бандподполья, активный пособник бандитов Залимкунов. Дмитрий Медведев не поддерживает жесткие меры в отношении тех, кто скачивает фильмы и музыку в интернете. За это, по его мнению, в тюрьму отправлять не стоит. В России есть и более страшные преступления. В то же время правообладатели, конечно, с такой позицией не согласны, признал президент. Они скажут, что надо каленым железом выжигать, вешать и так далее, заметил глава государства на встрече с представителями интернет-сообщества. Сама ответственность за такие правонарушения, сказал президент, должна быть разной и зависеть от тяжести содеянного. Театральных артистов могут перевести на контракт. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече с премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. «Подумайте над предложениями о контракте», — обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии и гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Он ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта пока ничего не сообщается. Запуск шаттла «Эндевр», который должен был отправиться в свой последний полет в пятницу вечером, отложен по меньшей мере до воскресенья из-за технических проблем, сообщает НАСА. Как сообщает космическое агентство, запуск отложен из-за неполадок с дополнительным источником питания шаттла. Сборная России по хоккею проиграла немцам. Наша команда уступила в стартовом матче чемпионата мира со счетом 0-2. Турнир стартовал сегодня в Словакии. Следующую встречу подопечные Вячеслава Быкова проведут 1 мая. Они сыграют со Словенией. Матч начнется в 18 часов по московскому времени. И все другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Кабуле плюс 22, в Тегеране 26 тепла, в Познане плюс 23, в Баку 15 градусов тепла, в Краснодаре плюс 16, в Новороссийске плюс 17, в Санкт-Петербурге 12 тепла, в Москве без осадков плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Чемпионат мира по фигурному катанию продолжается в Москве. Россиянка Ксения Макарова занимает третье место после короткой программы в одиночном катании. Еще одна наша фигуристка Алена Леонова идет на пятой позиции. Лидирует Юн Аким из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. Победу на Олимпийских играх в Сочи России обеспечит канадская компания. Подробности у Игоря Каменского.
$5 миллионов – такой будет плата за олимпийский триумф 2014 года. Олимпийский комитет России на днях заключит договор с канадской компанией Ellinger Consulting Incorporated. Предмет договора – оказание услуг по обеспечению высокого результата российской сборной на играх в Сочи. Эта же компания разрабатывала стратегию подготовки канадской команды к домашним играм в Ванкувере. На Олимпиаде 2010 кленовые листья, как известно, завоевали 14 наград в вышли пробы и заняли первое место в неофициальном командном зачете. На те же 14 золотых ориентируются и руководители российского спорта. Это четко прописано в договоре. Кроме поэтапного плана подготовки сборной, Эллинджер создаст пул возможных медалистов. Будет готовить индивидуальные планы их тренировок и ротировать несправившихся спортсменов. Будет предоставлять ежеквартальные отчеты о новейших достижениях в спортивной науке, медицине и биомеханике, а также формировать группы специалистов в разных областях. Нынешний проект – самый масштабный в истории сотрудничества российского спорта с заграничными специалистами. Прежде к работе привлекали только отдельных тренеров и экспертов. Поэтому 5 миллионов долларов за 3 года не видится такой уж чрезмерной платой. В конце концов, один главный тренер нашей футбольной сборной, Дик Адвокат, за год зарабатывает больше. Другой вопрос, что требования к штатному расписанию этой Эллинджер Консалтинг Инкорпорейтед должны быть очень серьезными. В нем должен присутствовать хотя бы один старик Хоттабыч. Иначе план завоевать в Сочи 14 золотых медалей после 3 выигранных в Ванкувере видится какой-то совсем уж несбыточной мечтой.
Московское дерби между ЦСКА и Спартаком в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу посетят около 50 тысяч зрителей. Как сообщает РИА Новости, по данным на утро пятницы было продано около 43 тысяч билетов. Часть болельщиков примет решение о походе на стадион на сегодня вечером и в день матча, то есть завтра. На этом о спорте пока все.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Все самое интересное и важное, что случилось, происходит в эти минуты или только ожидается, не прошло мимо внимания наших обозревателей. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия готовится защищать интеллектуальную собственность, реальную и виртуальную. Грузинские власти провоцируют российских граждан криминальными способами. Россияне хотят осудить в США за фиктивную наркотическую сделку в Африке. Внук королевы Великобритании и его избранница получили на свадьбу шкатулку из Кремля. Мировой чемпионат по фигурному катанию в Москве бьет рекорд за рекордом.
Сегодня в мире.
Родина помнит своих героев, а государство российское знает, что у подвига нет срока давности. Две награды советских времен вручил в пятницу в Кремле президент Дмитрий Медведев. Орден Красного Знамени нашел ветерана войны 90-летнюю Татьяну Романову, а 83-летний Анатолий Иванов получил из рук президента орден Великой Отечественной войны второй степени. Торжественную церемонию приурочили сразу к двум майским праздникам. Это День труда и День победы. Вместе с теми, кто принес эту победу миру, государственные награды получили в Кремле рабочие промышленных предприятий из разных регионов. Ветеранов войны Дмитрий Медведев поблагодарил персонально.
Государство наше изменилось. Я ведь вручал только что орден Советского Союза, если кто подзабыл, как какие ордена назывались. И сами ордена изменились. Вот раньше дырки вертели, сейчас их прикалывают. А суть остается та же самая. Суть остается в признании государством безусловных заслуг человека перед своей родиной. В особенности, конечно, это относится к ветеранам, тем, кто сражался за нашу страну.
Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники уже на следующей неделе начнут получать по почте персональные поздравления президента России. 4 миллиона специально оформленных конвертов обрабатываются и пересылаются в приоритетном порядке, чтобы успеть к главному празднику России. Теплые слова о великой победе сограждан Дмитрий Медведев скажет и напишет еще не раз. На своей страничке в Твиттере он откликается на все крупные и резонансные события в российском обществе. А те, что на злобу дня, любят обсудить не только в сети, но и лично с ее пользователями. В пятницу одна из таких встреч с представителями популярных отечественных интернет-ресурсов прошла в Российской государственной молодежной библиотеке. Речь шла о защите интеллектуальной собственности в сети. Еще в январе на Всемирном форуме в Давосе Медведев озвучил свое намерение предложить мировому сообществу пути решения проблем защиты контента. Позиция России по поводу охраны интеллектуальной собственности в интернете будет сформулирована к ближайшему саммиту Большой Восьмерки. Таким образом, встречи с представителями популярных сайтов стали для президента площадкой для проверки своих еще не обнародованных идей. Для защиты же всей интеллектуальной собственности в России будет создан специальный центр, который разместится в Виннограде Сколково. Работать он начнет уже в июне нынешнего года. По замыслу, центр займется поддержкой отечественных изобретателей в сфере защиты их авторских прав. Рассказывает Мария Круза.
Виноград Сколково должен стать испытательным полигоном новой российской экономической политики. В соответствии с планом президента Дмитрия Медведева, на его территории должны появиться все необходимые условия для исследования в области ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных и энергоэффективных технологий. Для решения этой задачи был создан фонд Сколково, которому меньше чем за год удалось заключить соглашение о сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Главная задача, по словам президента фонда Виктора Виксельберга, максимально сократить время от разработки научных идей до появления их на рынке. Одним из шагов на пути решения этой задачи должно стать создание центра интеллектуальной собственности, которое поможет российским изобретателям не только защитить свои авторские права, но и найти наиболее оптимальное направление для исследований. Об этом в интервью «Голосу России» рассказал директор по правовым вопросам фонда Сколково Игорь Дроздов.
Часто может быть так, что некий продукт получен, он запатентован, но тем не менее он на рынке уже не интересен. Поэтому на Западе уже активно используются методики, которые позволяют исследователям уже на ранней стадии исследования подсказать, как, может быть, стоит скорректировать их исследования, может быть, стоит найти каких-то партнеров, которые позволят достичь того результата, который, естественно, приведет к появлению патента именно коммерчески привлекательного.
Для того, чтобы достичь этой цели, используются разные методы. Наиболее известный из них – это визуализация информации о патентах, полученных в разных странах мира, продолжает Игорь Дроздов.
Например, в Соединенных Штатах Америки при помощи программного обеспечения создаются различные карты, схемы, которые дают представление о том, что называют патентным ландшафтом. Имея на руках вот такие аналитические материалы, уже можно давать рекомендации о том, какие технологии сейчас востребованы, за какими технологиями будущее, в каких сферах знаний еще не так много патентов получено, значит, исследователь имеет возможность реально заняться там своими нишами. Вот мы планируем такого рода услуги оказывать. Сейчас они в России практически не оказываются или оказываются в очень усеченном объеме. Но мы хотели бы при помощи наших международных партнеров получить доступ к такого рода моделям и во взаимодействии с ними начать оказание таких услуг в России.
Подобная поддержка может дать взрывной результат, подтверждает директор Московской лаборатории инновационных проектов Павел Осипов.
Чего не хватает вообще во всем русском хай-теке? Люди не знают, что разрабатывать. Никто из нас не занимается маркетингом. Это главное, и это самое слабое место в любом хай-тек проекте. Если посчитать наши бизнес-планы, которые я посчитал на сутки, там люди изобретают много, но не знают, что из этого пойдет. Никто не говорит о том, что этот маркетинг будет 100% успешен. Но хотя бы 10-20% успешен, это уже даст огромный скачок вперед.
Центр интеллектуальной собственности начнет свою работу уже в июле нынешнего года. Первоначально его деятельность была рассчитана в основном на участников проекта «Сколково», но впоследствии его услугами смогут воспользоваться изобретатели из всех областей России.
Сегодня в мире.
Грузинские власти придумывают все новые провокации против российских граждан, которые оказываются на их территории. Официальному Тбилиси явно мало придирок к тем, кто до поездки в Грузию побывал в Южной Осетии или Абхазии без разрешения на то грузинских властей, которые все еще считают оба независимых государства своими регионами. На этой неделе дело дошло до рукоприкладства в аэропорту Тбилиси. Там избили россиянку Марину Бицадзе Родионову. Москва направила протест Грузии, подчеркнув, что не намерена оставлять без внимания нарушение прав своих граждан. Слово Мариане Ожерельевой.
Случай с гражданкой России Мариной Родионовой – очередная провокация Тбилиси, подчеркивают в МИД. К сожалению, грубые нарушения режимом Саакашвили прав человека и гуманитарных норм становятся в Грузии обыденным явлением, заявил журналистам заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Алексей Сазонов.
Должен отметить, что россияне в сегодняшней Грузии систематически становятся жертвами произвола, даже независимо от того, бывали ли они когда-либо в Абхазии или в Южной Осетии. Буквально каждый, кто приезжает в Грузию из России по частным делам или для посещения родственников, является потенциальным объектом провокации грузинских спецслужб и реально рискует оказаться за решеткой. Нашим гражданам подбрасывают оружие, фальшивые деньги или наркотики, фабрикуются уголовные дела, после чего людей бросают в тюрьму.
Подводя черту, Сазонов предупредил россиян, которые намерены отправиться в Грузию. В этой стране они не могут чувствовать себя в безопасности. Однако вернемся к случаю с Мариной Родионовой. У нее уже был опыт общения с сотрудниками грузинских спецслужб и таможни. 24 марта прошлого года они устроили ей обыск в аэропорту. Правда, тогда были более вежливыми. На сей раз, задержав женщину, таможенники досконально осмотрели все ее личные вещи. Как и ожидалось, ничего криминального не обнаружив. Затем потребовали, чтобы россиянка отдала им свою кредитную карту. Марина, естественно, отказалась. Тогда к делу подключились люди в штатском, рассказала «Голосу России» сама Родионова.
Начальник смены вышел из комнаты, вошел другой в гражданской одежде, без представления документов, давая кредитку. Я сказала, кредитку не дам, вашу должность, ваш протокол, и тогда, пожалуйста, нет проблем. А на что мне сказал, что это не мое дело. Через несколько минут вошел второй с порога. Сразу меня стал он обзывать. Мата Хари, русская шпионка, родственница предателя, родственница Борджанадзе. Оказывается, я во время войны в 2008 году, я была здесь, следила за передвижениями грузинской армии и докладывала, куда следует.
Кончилось все тем, что двое грузинских джентльменов скрутили даме руки, силой отобрали кредитную карту и сняли с кредитки ксерокопию, после чего без всяких объяснений отпустили. Впрочем, можно посчитать за объяснение ключевую фразу, брошенную людьми в штатском, родственница Борджанадзе. Марина действительно состоит в родстве с лидером грузинской оппозиции, а президент Саакашвили в последнее время активно осваивает новые методы работы с оппозиционерами, отметила в интервью «Голосу России» председатель партии «Демократическое движение» Нино Борджанадзе.
Это еще раз показывает, что все эти люди, которые имеют отношение ко мне, к моей семье и к моей партии, и вообще люди, которые имеют отрицательное отношение к власти в Грузии, абсолютно не защищены от произвола властей. Человек приехал в Тбилиси на свою родину, совершенно не нарушив ни одного пункта грузинского законодательства и международных норм. Она подверглась физическому и словесному оскорблению со стороны властей в аэропорту. Это показывает, что в Грузии нет никакой демократии, в Грузии нет правового государства.
На 2 мая грузинская оппозиция запланировала акции протеста. Ее лидеры, как и Марина Родионова, убеждены, что инцидент в Тбилисском аэропорту – превентивный удар властей, прозрачное предупреждение всем противникам нынешней администрации. Уже привычно, что западные покровители Саакашвили сквозь пальцы смотрят на то, как демократично их любимый ученик обращается с собственным народом. Но в этом случае речь идет о гражданах России. Вот их-то Михаилу Николаевичу лучше не трогать.
Американский суд может пожизненно лишить свободы гражданина России за преступление, которого не было. Против Константина Ярошенко была проведена подставная операция в Либерии, которую провели совместно спецслужбы этой страны и США. Российского летчика якобы соблазнили переправить партию кокаина из Африки в Латинскую Америку, а оттуда в США. Коллегия присяжных признала Ярошенко, а также гражданина Нигерии, виновными в предполагаемой транспортировке наркотиков. Теперь россиянину грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Рассказывает Анна Форостенко.
Правоохранительные органы США не устают повторять, что профессиональный летчик перевозил тысячи килограммов кокаина по Южной Америке, Африке и Европе. Защита настаивает, что он не мог транспортировать кокаин из Южной Америки в США через Либерию. Он управлял самолетом Ан-32, который не совершает межконтинентальные перевозки. Сам Ярошенко вину не признает. Его арестовали в прошлом году в Либерии вместе с предполагаемыми сообщниками из Колумбии, Нигерии и Ганы. 30 мая Ярошенко вывезли из страны, 1 июня доставили в тюрьму в Нью-Йорке. Однако консульское уведомление российской стороне попытались отправить только 2 июня, но и перепутали адрес. В итоге представители России смогли встретиться с Ярошенко только 8 июня. Все эти нарушения американские эксперты объясняют тем, что это нормальная практика. У Либерии и США существует договор об экстрадиции, поэтому все прошло быстро. Плюс экономия средств и отсутствие судебно-бюрократических проволочек. Другое дело, что по другим вопросам американцы проявили непоследовательность. В ходе процесса защита Ярошенко требовала закрыть дело за отсутствием состава преступления на территории США. Основания для этого есть, полагает Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека.
Он был задержан на третьей стране. Соответственно, здесь, конечно, очень много вопросов к процедуре задержания. Был задержан без участия российской стороны, и российские правоохранительные органы, безусловно, должны были хотя бы быть ведомыми. Вот это задержание происходит. Должны были бы согласованы действия, но, к сожалению, вот мы это не увидели со стороны американской стороны. Более того, сам господин Ярошенко вину свою отрицает. И я, насколько понимаю, с точки зрения именно международного права, там не все так было гладко с американской стороны.
Но американские суды не обратили внимания на подобные неувязки и не стали затягивать процесс. Виновен, решила коллегия присяжных заседателей. Для многих независимых экспертов это решение стало неожиданностью. Ничто не свидетельствовало в пользу виновности Ярошенко. Вердикт сильно встревожил и адвоката летчика Ли Гинзбурга.
Это очень грустно. Я надеялся. Ведь присяжные совещались целых 2,5 дня, и нам казалось, что они рассматривают и обсуждают какие-то серьезные вопросы. Но теперь стало ясно, что они, возможно, обсуждали вопросы, связанные с другими обвиняемыми. Наверное, это так.
Адвокат говорит, что выиграть по апелляции будет очень сложно, так как решение суда базируется на вердикте коллегии суда присяжных, и отменить его крайне проблематично.
Все равно есть одно дело, которое было решено еще до начала суда. Оно касается сфабрикованного правосудия, когда судья назначил досудебное слушание дела против нас. Я думаю, что это повод подать апелляцию.
Ли Гейсберг говорит, что необходимо продолжить борьбу, подавать апелляции и опротестовывать решение суда. Правда, делать это надо после оглашения приговора, который назначен на 28 июня. Одновременно адвокат Ли Гейсберг заявил о готовности обратиться к представителям России с просьбой задействовать механизм Конвенции по передаче осужденных лиц, участниками которой наравне с другими являются и Россия, и США. В случае, если это удастся сделать, Константин Ярошенко сможет отбыть наказание в России.
У российских властей вызывают серьезные вопросы предъявленные обвинения и те методы, которые применялись к Ярошенко спецслужбами и правоохранительными органами США. Так, в пятницу вечером российский МИД прокомментировал вердикт американских присяжных. Официальный представитель ведомства Александр Лукашевич сообщил, что после ареста и переправки в США на россиянина оказывалось психологическое и физическое воздействие. Москва продолжит оказывать Константину Ярошенко консульскую и правовую помощь и постарается обеспечить в полном объеме его гражданские и человеческие права.
Сегодня в мире.
Возможный наследник британского престола принц Уильям и Кейт Миддлтон после церемонии бракосочетания стали герцогом и герцогиней кембриджскими. Церемония венчания прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Поздравления и подарки молодоженам шли со всех концов света. Президент России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана пожелали молодым согласия, радости и любви. Об уникальном подарке, который отправили из Москвы в Лондон к важному британскому событию, расскажет Анна Форостенко.
Это уникальная шкатулка знаменитой фабрики миниатюрной живописи Федоскина. На крышке изображена зимняя панорама Москвы 19 века с видом на храм Христа Спасителя. Миниатюра выполнена в технике многослойного письма масляными красками с лакированием каждого слоя и финальной полировкой. Гарантия на шкатулку – 100 лет. Федоскинские изделия уже есть у Папы Римского, президента США и премьер-министра Великобритании. Теперь шкатулка появится в Букингемском дворце. К слову, в российском посольстве в Лондоне не уточнили, как именно шкатулка будет передана молодоженам. Однако заверили, что без подарка Уильям и Кейт не останутся. Но если официальные делегации в выборе подарка для жениха и невесты должны следовать строгим требованиям протокола, то все остальные в этом вопросе ограничены лишь собственной фантазией. Поражает и ассортимент, поступивший на рынок сувенирной продукции, посвященной свадьбе. Здесь и фаянсовые кружки за несколько фунтов, и даже фарфоровые статуэтки Грифона стоимостью 395 фунтов. Грифон – символ Уэльса, а принц Уильям, так же как и его отец Чарльз, носит титул принца Уэльского. Памятные подарки приготовила и комната ужасов Лондона, расположенная в помещении подземной тюрьмы 17 века. Одна британская фирма даже пообещала сразу после бракосочетания начать продажу воздуха с монаршей свадьбы. Бутылочку, запечатанную в ней атмосферой праздника, можно будет приобрести по интернету за 20 фунтов. Кстати, Уильям и Кейт уже заявили, что подарки будут принимать лишь от близких членов семьи. Всем остальным гостям предложено сделать конфиденциальные пожертвования в пользу благотворительных организаций. Хотя российскую шкатулку Кейт Миддлтон, скорее всего, оставит лично при себе. В ней ведь так удобно складывать ювелирное украшение монаршей семьи.
И в завершении программы о рекордах, которые в эти дни дарят любителям фигурного катания участники Московского чемпионата мира. Два первых вида программы увенчались для России серебром и бронзой, причем обе награды были неожиданны и для руководителей сборных, и для их обладателей. Ведь завоевали их 17-летний дебютант Артур Гачинский и спортивная пара Татьяна Волосожар Максим Траньков, которые катаются вместе чуть больше года. Победители же в этих состязаниях, канадец Патрик Чан и пара из Германии Алена Савченко и Робин Шелкова, набрали в сумме двоеборья рекордные за всю историю фигурного катания суммы. Причем в самом технически продвинутом виде, мужском катании, наметился явный уклон в сторону усложнения программ. Евгений Плющенко и Ижа с ним добились перелома в осознании фигуристами простой истины. Будущее без четверных прыжков невозможно. На московском чемпионате их успешно демонстрировали даже фигуристы, замкнувшие первую десятку. И это весьма важный итог завершающегося в Москве турнира. В пятницу россиянка Ксения Макарова заняла 3-е место в короткой программе, получив отличный шанс войти в когорту сильнейших. как это уже сделали ее ровесник Артур Гачевский и дебютанты мировых первенств в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Тему продолжит Марианна Ожерельева.
Побед от российских фигуристов ждут всегда, но перед чемпионатом мира эксперты предупреждали, что нынешняя команда совсем молодая, на треть состоит из юниоров, что время ярких побед наступит чуть позже, ближе к Олимпиаде в Сочи. Розыгрыш первых двух комплектов наград показал, прогнозы были чересчур осторожными. Первую медаль для российской сборной на домашнем чемпионате завоевал 17-летний Артур Гачинский, которого называют вторым Евгением Плющенко. Молодой фигурист не скрывает, что чемпион Олимпиады 2006 года, с которым он тренируется в одной группе у выдающегося тренера Алексея Мишина, является его кумиром и хочет быть на него похожим. О себе Артур Гачевский говорит, что он человек без нервов. На своем дебютном чемпионате мира он без малейших признаков волнения на равных состязался с титулованными спортсменами, среди которых были чемпионы Европы и мира разных лет, в том числе действующие. На чемпионате в Москве Артур чисто исполнил каскад из прыжков 4 и 3 оборота, причем и в короткой, и в произвольной программах. В сумме двоеборья он больше чем на 20 баллов улучшил личный рекорд. «Прекрасный результат, сам не ожидал», — признался фигурист. «Очень рад, что программу оценили».
«Все зрители восприняли великолепно, хлопали, поддерживали в середине программы, что меня подзадорило, я забыл об усталости и пошел с новой силой. Просто усталость уже за весь сезон, который накопилась, поэтому так было немножко сложно. Безумно рад, потому что все закончилось успешно».
Чемпионом мира стал Патрик Чан из Канады, который на московском льду был безупречен и в технике, и в артистизме. По итогам двух программ канадец получил рекордно высокие оценки. Серебро завоевал фигурист из Японии Такахико Казука. Тренер Алексей Мишин считает, что его подопечный Артур Гачевский был ничуть не хуже. Еще одним приятным сюрпризом стало серебро в парном катании. В этом виде медаль прогнозировали еще до старта чемпионата мира. Правда, ждали ее от Юка Кавагути и Александра Смирнова. Несмотря на теплую поддержку со стороны домашних трибун, справиться со своими программами фигуристам не удалось. В результате только четвертое место. А вот международная премьера, образовавшаяся год назад пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, прошла превосходно. Их выразительное катание и техническое мастерство произвели сильное впечатление на зрителей и судей. Лучше россиян были только немцы Алена Савченко, Робин Шалковы, которые завоевали свой третий чемпионский титул, причем так же, как и Патрик Чан, набрали рекордную сумму баллов. Московский чемпионат мира продолжается. В субботу медали будут разыграны в женском одиночном катании и в танцах на льду. Завершится первенство планеты 1 мая показательными выступлениями сильнейших фигуристов.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал Аль-Джазира. Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию военных соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествие. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии. В городе Дераа подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жители окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Театральных артистов могут перевести на контракт. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас с руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. Подумайте над этим предложением, обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии и гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Супруг выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ушел из жизни после долгой тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта не сообщают.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что в Лондоне состоялась свадьба века. О том, что чемпионат преподнес сюрпризы. О том, что Григорий Перельман дал первое интервью. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали мужем и женой. Тем самым правящая Виндзорская династия пополнилась еще одной семьей, глава которой стоит вторым в списке престола наследия. Жених и невеста принесли друг другу клятвы верности. Показательно, что в клятве Кейт, которая теперь официально именуется полным именем Кэтрин, отсутствовало обещание повиноваться мужу. Ранее оно было обязательным для невест. Такое обещание давала бабушка Уильяма, принцесса Елизавета, ставшая потом королевой. Но вот мать Уильяма, принцесса Диана, также не обещала повиноваться мужу, принцу Чарльзу. Небольшой казус вышел с обручальным кольцом, которое оказалось немного мало невесте, и принц был вынужден силой проталкивать его на безымянный палец левой руки невесты. Сам Уильям обручальное кольцо после свадьбы носить не будет. На церемонии венчания присутствовали многие знаменитости, в частности футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория, знаменитый киноактер Роун Аткинсон, а также певец и композитор сэр Элтон Джон со своим супругом. Полную версию этого материала читайте на нашей странице в интернете на rubr.ru.
Голос онлайн.
Российские фигуристы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит на этой неделе в Москве, уже преподнесли несколько приятных сюрпризов. В турнире мужчин единственный представитель России Артур Гачинский сенсационно завоевал бронзовую медаль, а в состязании спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли серебро. Побед от российских фигуристов ждут всегда. Но перед чемпионатами мира эксперты предупреждали, что команда, представляющая Россию, совсем молодая, на треть состоит из юниоров, что время ярких побед наступит чуть позже, ближе к Олимпиаде 2014 в Сочи. Возможно, они были слишком осторожны в своих прогнозах. Но московский чемпионат мира продолжается. И в пятницу, и в субботу медали будут разыграны в женском одиночном катании и в танцах на льду. Завершится первенство планеты 1 мая показательными выступлениями сильнейших фигуристов. С полной версией этого материала, а также с фото и аудиоматериалами можно ознакомиться на нашей странице в интернете на rubr.ru.
Голос онлайн.
Математик Григорий Перельман, отказавшийся от премии тысячелетия, дал первое интервью. Он доказал гипотезу Пуанкаре, которая была сформулирована французским ученым Анри Пуанкаре в 1904 году. В конце 20 века она попала в список задач тысячелетия, за решение каждой из которых математический институт Клея обещал премию в размере 1 миллиона долларов. Григорию Перельману удалось выполнить эту задачу. Затем он отказался от премии тысячелетия. Сразу после этого журналисты устроили настоящую облаву на ученого-отшельника. Но безрезультатно. Перельман живет с мамой в одной из хрущевок Санкт-Петербурга. Он никогда не был женат. Целый год ученый категорически отказывался от общения с прессой. По разным причинам. Например, российские журналисты, по его словам, вели себя неуважительно. Встретиться с Перельманом удалось только исполнительному продюсеру московской кинокомпании «Президент Фильм» журналисту Александру Забровскому. Через еврейскую общину Санкт-Петербурга он связался с мамой ученого. Именно положительная характеристика, которую она дала Забровскому, убедила Перельмана согласиться на интервью. Вся информация по этой теме есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос России. Интервью. Культура. Культура.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Елена Карпова. Гость нашей студии сегодня Сергей Иванович Чупринин, главный редактор журнала «Знамя». Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора – «Русская премия». Итоги этого литературного конкурса в шестой раз вчера были подведены в Москве. И об итогах, об авторах, о тенденциях современной литературы, которая находится за пределами России, мы сегодня и поговорим. Просто хочу напомнить, что «Русская премия» – это литературный конкурс, который был учрежден еще при жизни классика Чингиза Трикуловича Айтматова, который ставил истоки создания этого проекта и возглавлял первые годы жюри этой премии. Премия развивается, обретает новых авторов. С каждым годом становится все больше стран, которые вовлекаются в этот процесс. Появляются новые имена, которые мы открываем с помощью этого конкурса. И многое мы узнаем благодаря именно этой премии. Мне хотелось бы спросить у вас, Сергей Иванович, как у главы нынешнего жюри, которого вы возглавляете уже 3 года, если я ничего не путаю.
Именно так.
Что бы вы сказали о тех рукописях, о тех книгах, которые поступают на суд жюри?
Ну, дело в том, что когда я был приглашен возглавить жюри этой премии, премия как раз совершила очередной и самый такой важный процесс трансформации. Из премии, которая первоначально охватывала своим вниманием только русскоязычных писателей из Закавказья и Средней Азии, потом она охватывала писателей, живущих в странах СНГ, затем к ним прибавилась Балтия, и, наконец, когда вот я вошел в жюри, она стала охватывать своим вниманием весь мир. И поэтому каждый год, я не помню точных цифр, это несколько сотен рукописей из нескольких десятков стран. Иногда самых экзотических. Там, скажем, например, в этом году в лонг-лист нашей премии попал сборник стихов поэтессы, бывшей ростовчанки, которая ныне живет в Эквадоре. Правда, это все-таки не Германия, не Израиль, не Соединенные Штаты, такие традиционные места рассеяния русских людей, а вот даже Эквадор. Есть рукописи, поступившие и из Австралии, и из Африки. Ну, отовсюду, где угодно. И можно теперь с уверенностью говорить, что на всех континентах и, видимо, во всех странах можно услышать русскую речь.
Ну, это примета времени.
Да, безусловно. Это примета времени, а дальше уже начинается наша чисто такая русская, российская, если хотите, специфика. Дело в том, что там, где появляются 3 наших соотечественника, раньше их называли бы эмигрантами, честно, слово-то как-то вышло из употребления, совершенно разумно, потому что не так важно, где человек живет, важно человеком какой культуры он себя ощущает. Так вот, там, где появляются 3 наших соотечественника, один из них непременно оказывается поэтом. Если их появляется 5-6, они начинают создавать литературные кружки, объединения, выпускать литературные альманахи,
литературные фестивали проводить,
литературные фестивали, отмечать совместно юбилейные даты Пушкина, Толстого, других классиков. То есть идет такая, в общем, живая, совершенно не поддельная, не сверху она идет, вот что здорово. Это такая, в общем, идущая снизу, непосредственно от людей, такая живая деятельность по сбережению русского языка и русской культуры. Ну, всюду, где оказываются наши люди.
Да, пожалуй, с этим трудно не согласиться.
Не все из них, простите, я вас перебил, не все из них, разумеется, значительные поэты или прозаики. Многие стихи, там, рассказы, эссе, которые пишутся, ну, вполне охватывались бы таким старинным понятием художественной самодеятельности. Но все равно это хорошо. Для культуры это, вне всякого сомнения, хорошо. Что звучит русская речь, что сохраняется традиция русской литературы. Они распространяются, и более того, в каких-то случаях, и во многих случаях, они привлекают внимание уже и просто окрестного населения тех стран, где работают эти писатели. Вот, скажем, вчера главную премию, первую премию в номинации «Большая проза» получила Марина Полей, живущая на Нидерландах. Она, к великому нашему сожалению, не смогла приехать, почувствовала себя неважно. Премию получал посол Нидерландов в Москве, с тем, чтобы передать затем их писательнице. И я просто ни секунды не сомневаюсь, я уверен, что эта награда вызовет интерес голландских СМИ, голландских культурных людей к русской писательнице, которая живет теперь среди них.
Да, безусловно. Тем более, вчера ответная речь посла была достаточно такой трепетной, и понятно, да, что это имя уже известно голландцам, и нынешняя награда привлечет больше внимания, в этом нет сомнений. Mm-hmm. Да, действительно, давайте вернемся к вчерашней церемонии, которая состоялась в Москве, и поговорим о тех лауреатах, которые получили награды.
Очень хорошо, да, несколько слов просто. Эта премия вручается вот на протяжении 6 лет в 3 номинациях. Поэзия, малая проза, то есть сборники рассказов или повести. И, наконец, большая форма – это роман. Год тому назад к числу наград премии прибавился спецприз жюри и оргкомитета, который называется «За деятельность по сбережению традиций русской культуры за пределами Российской Федерации». Этот спецприз вручается не за тексты, а вот как раз вот за эту вот культурную деятельность. Я начну с него, пожалуй. В прошлом году эту премию получила молдавская русская, но живущая в Молдавии, поэтесса Олеся Рудягина, за то, что она создала в Кишиневе союз русскоязычных писателей Молдовы, и этому союзу удалось за несколько лет выпустить 1,5 десятка сборников стихов и прозы русских писателей, живущих в Молдавии. И очень кстати, и хорошо, что мы дали ей эту награду, потому что окрыленная она вернулась в Молдову, это произвело впечатление на каких-то уже молдавских деятелей, каких-то спонсоров. Ей удалось уже после получения русской премии запустить литературный журнал, который называется «Русское поле», несколько номеров которого вышли в Кишиневе. В этом году этот спецприз получили тоже поэты Даниил Чкони, живущий в Кёльне, и Лариса Щеголь, живущая в Мюнхене, которые на протяжении 5 лет издавали русский литературный журнал, который назывался «Зарубежные записки». Такие журналы издаются практически в каждой стране мира, везде, где живут люди, говорящие и думающие по-русски, но этот журнал выделяется на общем фоне как раз высоким литературным уровнем, он вполне входит в семью толстых литературных российских журналов, самых авторитетных, таких как «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Дружба народов». А в других премиях, вот если говорить, да, и здесь важно еще заметить, что это конкурс, в котором есть 3 призовых места. То есть нет одного победителя, а все равно, как в спорте, пьедестал почета. Первая премия, вторая премия и третья премия в каждой из номинаций. И центральным, на мой, по крайней мере, взгляд, событием вчерашней церемонии явилось вручение премии, первой премии по номинации поэзии, когда Наина Иосифовна Ельцина вручала награду Наталье Евгеньевне Горбаневской. Это было необыкновенно, на мой взгляд, трогательно, когда первая леди страны обнялась и по-сестрински расцеловалась с зэчкой, с каторжницей, с эмигранткой. В этом было что-то символическое, говорящее о примирении двух России, ну, в общем, что-то вот очень важное и дорогое для всех нас. Второе место в этой номинации занял замечательный поэт, сейчас становящийся все более и более популярным, Борис Херсонский. Он родом из Одессы, но в последние годы у него вышло несколько книжек, он уже оказывается в шорт-листах многих престижных премий. Поговорили с Борисом Григорьевичем уже после этой церемонии, и он мне сказал, что он ужасно боялся, что ему дадут первое место, а Горбаневской второе. Он говорит, я бы сгорел со стыда, потому что, ну, действительно, Наталья Евгеньевна уже, ну, вот после того, как она принимала участие в самой первой в нашей стране демонстрации на Красной площади в 68 году, протестуя против вторжения советских танков в Чехословакию, ну, вот вообразите, уже, то есть ее имя вписано не только в историю русской поэзии, но и в историю русского, общерусской общественной мысли, русского освободительного движения. А третью премию получила поэтесса младшего, скорее, поколения Ольга Дашкевич, или она еще печаталась под фамилией Родионова, ныне живущая в Соединенных Штатах Америки, тоже очень интересная поэтесса с очень интересными балладами, стихотворными рассказами, такими, в общем, на грани прозы, поэзии. Очень такая тенденция богатая и многообещающая. В разряде малой прозы первое место занял молодой писатель Юрий Серебрянский из Алматы. Меня тоже растрогало его выступление, потому что в своей речи короткой он отдельно поблагодарил, почествовал замечательного человека Ольгу Борисовну Маркову. Я тоже был с ней знаком, был гостем ее. Это абсолютно чудесная, волшебная, сказочная женщина. Она всю свою жизнь прожила, она инвалид детства, всю свою жизнь прожила в инвалидном кресле. Что не помешало ей стать кандидатом филологических наук, что не помешало ей написать несколько книг прозы, интересных, заметных книг прозы. Но главным ее делом было собирание русских литераторов в Казахстане уже вот в постсоветские годы. Причем ей не помогала, к сожалению, Россия, ей не помогал Казахстан, ей помогали европейские фонды, не помогали, не знаете как, они ей помогали как человеку с ограниченными физическими возможностями.
А она тратила эти деньги на литературную
программу.
Да.
И она, ну, она создавала какие-то проекты. Она создала там фонд «Мусагет», выпустивший несколько десятков книг, особенно молодых русских писателей Казахстана. Создала интересный журнал «Аполлинарий». Она создала какую-то систему учебы, мастер-классов. И туда, в Алмату, вот я дважды, например, туда ездил с лекциями, с мастер-классами, с выступлениями. Вот. И многие другие литераторы Москвы, Петербурга, других городов тоже были гостями Алматы. И здесь вот как раз видно на этом примере, как велика роль подвижников. Людей, которые самоотверженно все это делают. Я спросил вчера Юру Серебрянского, я говорю, что теперь после кончины? Она умерла рано, ей было 40 с маленьким лет. А что теперь после ее кончины? Ничего, говорит он. Фонда нет. Журнала нет, книги не издаются. Один человек, который держал это все. И нет, и ничего нет. До тех пор, пока не родится какой-то еще один человек, ну, не появится, не объявится, который вот так вот самоотверженно будет заниматься вот этой деятельностью по сбережению культуры. Я поздравил Серебрянского, поздравил других лауреатов на малые премии. Это интересная работа, интересные вещи. Но особенное внимание всегда, конечно, привлекает большая форма. Все-таки как «Лев, царь зверей», так роман, такой царь в созвездии литературных жанров.
Да, безусловно, и все ждали именно этой номинации, кто станет
победителем. Да, конечно, потому что то, что читают, в общем, там и так далее. А, ну вот здесь вот что я хотел бы еще сказать, чуть-чуть отвлекаясь в сторону. Среди тех, кто получает, кто присылает свои работы на этот конкурс, среди тех, кто попадает в длинный список, потом в короткий список, становятся победителями, есть литераторы, ну, двух, что ли, народов. Одни это люди, имена которых почти ничего не говорят даже профессиональным литературным критикам, живущим в Москве. Это либо там первые какие-то их произведения многообещающие, либо бывают такие случаи, когда уже и книги существуют, они выходят, и выходят в Москве, в Петербурге, еще где-то. Но сейчас книжная промышленность работает так интенсивно, на прилавок каждый день выбрасывается такое количество книжек, что следить за ними, за всеми, ну, просто абсолютно физически невозможно. Есть, наконец, третий разряд – писатели, у которых уже есть заметное имя в российской литературе, которые уже были охвачены вниманием и других премиальных жюри, которые известны читателям. И первую премию получила писательница Марина Полей, ныне живущая в Нидерландах. Мы уже об этом говорили, ее роман «Хор». Она дебютировала еще с Студенческого литературного института, дебютировала прозой, хотя в литературном институте училась на семинаре критики, собиралась стать критиком. Вот написала прозу, ее руководитель этого семинара, критик Евгений Сидоров, дал мне прочесть ее произведение, то, что тогда преподавала в литературном институте. Я приехал туда, Марина зашла на кафедру, Марина, пошли со мной. Куда? Зачем? Говорит. Пошли. Мы вышли на улицу, шел проливной дождь. Я схватил ее за руку, мы побежали в метро, приехали в редакцию. Ей принесли договор на публикацию ее первой повести. Это была их Евгеша и Аннушка повесть, которая сразу сделала ее известной. Это был конец 80-х годов, когда все читали. И поэтому успех приходил сразу.
То есть первая публикация Марины Полей состоялась в «Знамени»?
Да, это так. После этого напечаталась другой своей повести в журнале «Новый мир», печаталась в других изданиях и уехала по своим личным обстоятельствам в Голландию уже, ну, вполне успешной писательницей. Сейчас она живет там, сейчас она пишет там. Она пишет сейчас совсем по-другому, чем она когда-то писала на родине. И это даже позволяет критикам задуматься о том, что вот на русских писателях, которые живут в другой культурной среде, в другой языковой среде, наверняка воздействует не только флюиды русской литературной традиции, но и какие-то импульсы, поступающие из культуры страны проживания. Ее проза, очень европейская проза, так сейчас действительно пишут в Европе, оставаясь при этом русской. И это тоже очень любопытная такая вещь, потому что, если, скажем, подавляющее большинство писателей первой волны эмиграции, вот после революционной, после гражданской войны, они унесли с собой Россию, по словам Романа Голи, на подошвах своих башмаков. И остались в этой России, хотя жили во Франции, в Германии, в Чехии, ну, в разных других странах, сохраняя и считая своим долгом сохранять русскую культуру, русский язык, русскую ментальность в том виде, в каком они ее захватили из России. Были и другие примеры. Пример Набоков, например, который так вот сохранял, а потом вдруг стал американским писателем, гражданином мира. Да. То есть бывает так. А бывает и так, что писатель продолжает писать на русском, но очень активно вступает в отношения с культурной средой страны проживания. Вот это вот очень любопытный такой процесс, который, ну, вот, например, скажем, очень нагляден в странах Балтии. вот скажем, в Казахстане, в Украине уже в меньшей степени, не знаю, в Грузии, там где-то еще, такие русские анклавы, русские собираются, ну, такой культурный гетто, они собираются в своей среде, и общение происходит внутри этой среды. Скажем, многие молодые писатели Эстонии, Латвии, а теперь вот уже и Украины, являются очень активными участниками культурной жизни своих стран. Много переводят, устраивают совместные фестивали, устраивают какие-то совместные хэппинги, выпускают какие-то книги билингвы на том и на другом языке сразу. И это тоже очень интересный такой вот процесс, и может быть даже более перспективный, чем вот такое вот погружение в свой речевой и культурный анклав.
Ну да, или взаимопроникновение, взаимообогащение.
Ну да, конечно.
Тоже, пожалуй, пример.
Конечно, и эти люди уже чувствуют себя не изгоями, не отщепенцами, а чувствуют себя реальными, нормальными участниками культурного процесса не в той стране, где им выпало жить, и уже в таком европейском или в общемировом контексте. Второе место в этом конкурсе по номинации «Большая проза» занял писатель, имя которого я никогда раньше не встречал, Владимир Рафиенко. Он живет в городе Донецке, Украине. Вырос, как он говорит, в русской среде. Ну, это Донецк, это восток Украины, русский, собственно говоря, Донбасс. Они там тоже выпускают литературные журналы. Он, скажем, мне подарил несколько экземпляров литературного журнала толстого, который называется «4 сантиметра Луны». Почему же он так называется, я не успел понять, но тем не менее. Он выпустил тоже несколько книжек у себя в Украине, которые как-то не дошли до Москвы. А вот в этом году напечатал свою поэму в прозе «В новом мире». И я прочел вот его рукопись, роман «Московский дивертисмент» с подзаголовком «Роман Илиада». Прочел его залпом, потому что это книга, которая читается чрезвычайно легко, увлекательная, занимающая, и веселая, и драматическая, какая угодно. С элементами, как сейчас говорят.